Квартира, машина, дача, папа, мама, бабушки, дедушки, куча родственников из Смоленска, там Барби, куча классных шмоток. Я была единственной девочкой, которая там на ежаках, ну вот гоняет на тяжелую вот эту планету. То есть...
Это тебе 13-14, да?
14-15. Компания друзей, они были старше меня, и все кололись. Я тоже хочу попробовать. Сама себе сварила и укололась. Блатная романтика. Меня отбеленговали по телефону, я была в общероссийском розыске. Меня поймали, женская тюрьма. Я нюхаю, иду завтракать. Я нюхаю, иду, чищу зубы весь день. Одна. Мы в какой-то момент решили открыть группу на острове. Я 14 лет не употребляю наркотики. Значит, я могу пить алкоголь. Пьют все. Пьют на все праздники, пьют нормально. Я говорю, научите меня пить правильно, потому что я пью больше, чем все в нашей компании. Я говорю, мне как бы, ну, скучно с ними пить. Мое следующее воспоминание, я везу дочь в сад за рулем абсолютно пьяной. Я забыла только одно. Болезнь такая хитрая вещь. Когда умнее я, умнее это она.
Анонимные наркоманы. Подкасты. Слушай, если надоело употреблять наркотики.
Привет, я Аника. Я не представляю сообщество «Анонимные наркоманы». Я здесь для того, чтобы задать вопросы нашей героине. Катя, привет.
Привет.
Насколько я знаю, ты буквально пару дней назад прилетела с отдыха. Вот скажи, пожалуйста, сразу, как тебе удалось с таким плотным графиком приехать на интервью? Почему ты приехала? Что тебя так вот сподвигло?
Слушай, на самом деле я прилетела только вчера. Мы отдыхали с дочкой, и сюда на интервью я приехала для того, чтобы рассказать, как мне удалось бросить наркотики и начать жить счастливо.
Катя, скажи, пожалуйста, какой у тебя сейчас срок чистоты от наркотиков и сколько тебе лет?
Мне 37 лет, и завтра у меня будет 1 год и 1 месяц как без употребления.
Насколько я уже знаю, познакомившись с твоей историей, что наш спич сегодняшний о том, что ты сорвалась на большом сроке трезвости, насколько я знаю, ты набрала там больше 10 лет чистоты, но об этом чуть попозже, да, поговорим. Расскажи, пожалуйста, вообще о своей семье, из какой ты семьи, потому что, насколько я знаю, бытует мнение, что в основном наркоманами становятся, знаешь, такие дети гетто, из неблагополучных семей, никогда ничего не видевшие. Твоя история такова?
Нет, моя в корне отличается, как на самом деле большинство тех, с кем я употребляла. Я родилась в семье с достатком выше среднего. У нас вот, ну, по классике, знаешь, вот это квартира, машина, дача, сервиз Мадонна в шведской стенке, там это, норки на балконе. То есть, да, все это было, все было прекрасно, видики в то время еще, то есть все было отлично. И моя семья, на самом деле, действительно обладала всем, кроме, наверное, сообщности и любви. Вот, то есть это и стало толчком к моему употреблению. То есть, ну, такое, это вот первая ложечка, да, с чего все началось.
Как складывались у вас отношения вообще дома? Мам, у тебя полноценная семья? Мама, папа, все вместе были?
Да, у меня папа, мама, бабушки, дедушки, то есть там еще куча родственников из Смоленска, и вот это вот все, да. Но мама с папой развелись, и маму я вообще плохо помню с детства, потому что мама работала там с определенным артистом, и она очень часто улетала за границу, там привозила мне всякие оттуда, вот, кстати, опять, да, к вопросу о богатстве, она привозила мне всякие там Барби, жвачки.
Запрещенку,
вот это,
короче.
Да, да, запрещенку, которая меня делала, вот, наверное, вторая такая ступенечка, да, делала меня очень крутой среди вот всех сверстников, да, моих. Когда они развелись с папой, в моей жизни появился отчим, то есть, и на тот момент... Мне здорово досталось.
Слушай, расскажи, пожалуйста, ты тяжело пережила их развод?
Сам развод, наверное, не так больно, потому что мне было там от 5 до 6 лет. Самое больное для меня было это расставание с бабушкой, потому что бабушка – это вообще единственный человек за всю мою жизнь, ну, особенно детство, да, которая любила меня безусловно, просто за то, что я есть. И когда они расстались, то есть папа вообще пропал из моей жизни, а мама запрещала общаться с бабушкой. То есть вот это далось мне действительно...
А, это его мама, да, бабушка?
Его, да, папина мама. Вот это давалось мне действительно очень тяжело.
Как дальше складывались отношения с новым папой?
Новый папа, как бы его объяснить, знаешь, он такой вот человек, как вот шутливо называют термин, синдром вот белого пальто, да, такой вот, то есть идеалист человеку, у него даже первая пломба в зубах там в 32 года появилась, то есть, ну, вплоть до такого. И он пытался из меня, а я напомню, что мама всегда работала, то есть я вообще не помню маму в детстве, то есть даже как она выглядела, она приходила, когда я сплю, и уходила, когда я сплю, то есть я была с отчимом один на один, он работал меньше. И он пытался из меня воспитать такого вот идеального ребенка, но нестандартными методами. То есть метод заключался в том, что если я получаю там 4 или опаздываю домой на 1.5 минуты, на следующий день я лишаюсь права выходить на улицу, гулять куда-либо. Если я испачкала одежду, у меня же были вот эти все запрещенные наборы, то есть куча классных шмоток, когда я там, вот, ну, девчонки, это же так важно. Он демонстративно собирал все вещи, оставлял мне 2 комплекта одежды, все остальное убирал в чемодан, закрывал на замок, убирал его в шкаф. То есть, ну, вот такое, я не знаю, что это, куда, такое легкое абьюзерство воспитания было.
А мама позволяла, она никак не вступалась, да?
Она, я вообще не помню. То есть, она приходила домой, мне кажется, только поспать, переодеться и уходила снова на работу обратно.
В общем, отчим, получается, всю тебя забрал себе на воспитание.
Ну, да, если это можно назвать воспитанием, да.
И никто этому не противостоял. Поняла. Расскажи, пожалуйста, такие самые яркие моменты вот как раз из детства, если помнишь, которые, по твоему мнению, как раз вообще вот повлияли в дальнейшем на весь ход этих событий, зависимости, употребления. Связываешь ли ты вообще это?
Да, безусловно. Вот у меня всегда, я вспоминаю почему-то 2 случая. Они не самые страшные из тех, что происходили со мной. Но первый случай был, когда я была капитаном команды в школе по волейболу, то есть сборной школы. И у нас были соревнования, и я помню,
что... А, то есть ты спортом занималась, ты спортсменка.
Да, я такая, знаешь, вообще меня всегда заносило. Тут спортсмены, я со спортсменами. Там, тут футбол играют, я футбол. Там, ребята в деревне гоняют на мотоциклах, я на мотоциклах гоняю. Причем... Я была единственной девочкой, которая там на ежаках, ну вот гоняет, ну тяжелая вот эта планета. То есть мне всегда, я искала место, куда мне приткнуться. И вот в этот момент я приткнулась, значит, к спорту. А за день до этого я опоздала на 1.5 минуты домой. То есть, соответственно, как бы сегодня условно, да, я была лишена права выхода. А я не могла не прийти, потому что я капитан сборной команды, то есть приехала другая школа. И я прям помню момент, что я выхожу в коридор так тихо из своей комнаты, беру кроссовки, одеваю их в своей комнате. И у нас дверь закрывалась снаружи на ключ, изнутри невозможно было открыть. И я выбегаю, закрываю его на ключ и бегу, ну, как бы в школу на соревнования. Я знала, что я получу дома, что это будет ужасно, но как бы вариантов у меня не было. И второй показательный случай. У меня день рождения 11 сентября, и он за первые 10 дней учебного года всегда находил повод, чтобы отменить день рождения. То есть, если я опоздал на 1.5 минуты, получила 4, день рождения отменялось. Я прям помню, что я в 13 лет взяла дневник, проставила себе все 5, приходила за 30 минут домой раньше, то есть была идеальным ребенком, и день рождения состоялось. Вот из этих случаев я сделала вывод, что врать нужно и полезно в определенных ситуациях, и я могу бунтовать и сбегать. Что, собственно, я и начала делать. Я начала сбегать из дома. Позже он сам начал выгонять меня из дома.
Катя, вот ты говоришь, я сбегала, уходила. А куда ты уходила? У тебя было подспорье какое-то, получается, уже?
Нет, у меня была компания друзей, они были старше меня, то есть мне всегда нравилось дружить с людьми старше, чем я. Я ночевала у них.
А где ты их вообще нашла? Это школьные какие-то или дворовые?
Дворовые, скорее всего, да, друзья. И мы, ребята уже употребляли, то есть и мне негде было ночевать, я оставалась ночевать у них.
Это тебе 13-14, да?
14-15.
Угу. Там ты познакомилась, я так понимаю, с веществом впервые у них же на квартире, да?
Да, когда я оставалась у них ночевать, то есть ребята уже употребляли, а мне так хотелось быть нужной, важной в этой компании, что вот там, я не помню конкретно первый раз, когда я попробовала, но там как-то один, второй, третий вечер, то есть там алкоголь, вот эти вот курительные наркотики, вот это вот все перемешалось в доме Обломовых, кони, люди, да, то есть и у меня все так же. И в этой компании нам очень нравилось воровать в магазинах наспор, то есть это прям такое классно, вот эта вот блатная романтика. Я прям шла, знаешь, если бы у женщин были воры в законе, я бы стала ей. То есть и это прям...
Сонька золотая ручка.
Да,
твоя,
да,
тема?
Да, вот Катька золотая ручка, это я, да. И в какой-то момент отчим разрешил вернуться мне домой, но он стал унижать меня, обзывать за то, что я не поступила в высшую школу милиции.
Он тебе совершенно другой путь.
Да, я
протоптал. Хотел.
Да, топтать. Топтать я потом ушла в другое место. Вот, и на самом деле... Я поняла, что все становится только хуже. Меня не слышат, меня не понимают. И я придумала гениальный план, как мне казалось в тот момент, своровать у него сейф, где лежали деньги.
А мама все это время точно так же постоянно отсутствовала. Такой же у нее был плотный график на работе, да?
Да, она... То есть у нее постоянная командировка, где-то улетает.
Годы, то есть идут, все очень меняется, но мама как бы стабильно на работе постоянно.
Да, то есть
очень
такое ощущение, что ее вообще не было. Угу. То есть, ну вот правда. Угу. Я не помню, когда я видела, там, возможно, ну 2 раза в месяц. Это, наверное, максимум. что я ее видела, и то так вот мельком, если мы пересекались. И я с сейфом просчиталась на один день. Я хотела своровать, я знала, что должна быть большая сумма денег, забрать ее и улететь. Я действительно считала, что я достойна этого за все унижения, за все изменения.
Ну, месть, короче, такая, этому говнюку.
Да, да. Там, наверное, больше даже не месть, у меня такое было желание освободиться от всего этого. То есть у меня не было тогда работы, хотя я в 16 лет там где-то курьером подрабатывала, но совершенно не та сумма, на которую можно улететь в другой город или страну и начать жизнь заново. И я вот просчиталась на один день с этим сейфом, там была сумма 1/100 часть, а то, на которую я рассчитывала.
А, то есть он не положил то, да, чего ты рассчитывала.
Да. Но варианта вернуться уже не было. И в этот момент, значит, мама с отчимом, они подали заявление на пропажу сейфа.
А ты с этим сейфом куда?
Да. Я убежала опять в своей вот этой великолепной компании около приблотненных друзей. И с этим сейфом у меня не было варианта вернуться. И я убежала со своими вот, с компанией своих приблотненных друзей. Отчим с мамой в это время написали заявление о пропаже сейфа, и они нас обвели, думали, что меня вообще убили, вот эта вот вся компания.
А, то есть они пытались с тобой выйти на связь, типа, верни сейф, а ты не брала трубку или
да,
как?
Ага, да, это было так. И вот это, кстати, меня отбеллинговали по телефону. Я была в общероссийском розыске. Меня поймали. И по решению суда, так как я еще была не слишком приветлива, когда меня задерживали, мягко говоря, меня увезли в 6-й централ.
А, то есть ты оказалась в СИЗО,
да,
в женском?
Да, но там на самом деле такое деление, там женская тюрьма. И там кто прямо отбывает наказание. То есть вот меня увезли туда из-за моего поведения. А я вот по воровской степи пошла, и теперь я видела перед собой только один путь. Мне это оказалось. Вот здесь в моменте появляется, в моей жизни появляется мой папа. Он выкупает меня из тюрьмы. Когда я выхожу из зала суда, это было совершенно неожиданно для меня. Я приезжаю домой, мама рассказывает, что они расстаются с отчимом, потому что, несмотря на всю его идеальность, у него беременная любовница, то есть они расстаются, у них какая-то своя война, я не хочу в этом участвовать. Переезжаю на квартиру, на съемную, и вот здесь прям расцвет моей болезни максимальный.
А, то есть тюрьма тебя вовсе не остановила, получается, да, никакие ты там уроки не извлекла?
Наоборот. То есть тюрьма, я вообще не знаю ни одного человека, который сидел в тюрьме, которому она помогла исправиться. Тюрьма – это такая прекрасная школа жизни, которая учит, как надо жить.
А, типа не умел воровать, спалиться, а сейчас меня научат, как не палиться.
Да, это действительно, к сожалению, это действительно так. И когда я вышла, у меня все та же компания друзей. И благодаря появлению в моей жизни 158-й статьи с веселым подпунктом, с причинением значительного ущерба гражданину, я по вот этой своей мнимой, воображаемой лестнице уважения, да, поднимаюсь на 2 ступеньки вверх. То есть мне все, вау, какая ты крутая.
Ну, это друзья твои, там, соупотребители, да, то есть тебя поддерживали наоборот.
Да. И я начинаю употреблять больше и сильнее. То есть там абсолютно нон-стопом.
То есть марафоны у вас начались,
да,
так называемые.
Вот я приехала к другу на квартиру, и я помню, что у меня все друзья уже в тот момент употребляли героин. Я еще не докасалась до него, и все друзья кололись. И я помню, что я смотрю на все это, думаю, чем я хуже? Я тоже хочу попробовать, я тоже такая же, как они, я такая же крутая. И это единственные люди, которые понимают меня, защищают меня и вообще находятся со мной.
А, то есть они тебе давали такую вот... все то, в общем, ты в них, получается, нашла то, чего дома ты не обнаруживала, да, поддержка, принятие, одобрение с их стороны было к тебе, да?
Да, чувство принадлежности. Мне безумно важно было быть с ними. Я действительно считала их своей семьей. Я укололась, то есть я сама себе сварила, пока они там сидели, засыпали, залипали, чесались, я сама себе сварила и укололась. Я помню, что это напугало меня, то есть это одновременно и понравилось мне, и очень сильно напугало меня. То есть где-то такой проблеск у меня был, что я делаю что-то не то. Я уехала домой, я сидела дома, и вот следующая такая вспышка осознания, что я помню, я такой из комнаты выхожу, и у меня привычный жест уже стал, я беру наркотик, нюхаю, ну, свой наркотик, любимый кокаин. Я нюхаю, иду завтракать. Я нюхаю, иду чищу зубы. Я нюхаю, иду пить кофе. И вот так просто нон-стопом весь день. Одна. Мне уже перестали быть... нужно же какое-то окружение.
А, да? Уже тебе и вот это принятие, признание было не нужно.
Мне
поддержка
вообще,
их
мне
уже...
Мне уже никто не нужен был. Mm-hmm. Да, абсолютно. И в какой-то момент я поняла, что я так делаю, вот после того укола, день 4-й или 5-й подряд. То есть я выхожу, нюхаю, да, делаю какие-то дела, продолжаю нюхать и вот так все делаю. Я донюхала все, что у меня было. естественно, чтобы не оставлять, поехала к маме домой и неделю лежала дома одна в своей комнате, перекумаривалась.
А, то есть вот этот как раз-таки момент переломный, впервые ты приняла решение и увидела, да, что у тебя какие-то проблемы уже с веществом, и ты первую попытку остановиться приняла, да, сама?
Да, я подумала, что и мне удалось, кстати, вот с первого раза мне действительно удалось, я такая, вау, все, проблем, зависимости никакой нет. Там, по-моему, какой-то фильм, я еще когда-то смотрела там что-то про зависимость, мне кажется, вот оттуда у меня так отстреливало, что а вдруг? Ну нет, все, мне удалось, я бросила наркотики, все в порядке, как мне казалось на тот момент. Но тусовки висели, особо никуда не делись, то есть мне же стало скучно жить. То есть я продолжала там гулять.
То с ними одними... же, с теми наркоманами?
Ну, я меняла то с одними друзьями, то с другими друзьями, потому что мы мнили себя вот этой золотой молодежью, по клубам ездить, еще что-то.
Но наркотики ты не употребляла
все,
уже,
нет,
да?
Нет, я тогда остановилась, все, и я перешла на алкоголь. Ну, ага. Алкоголь.
Это одно, то есть произошла у тебя замена, да, вещества, одно другим.
Да, но это же не страшно. Пьют все. Угу. Пьют на все праздники, пьют нормально. И вот после того, как я остановилась на наркотиках, я пила год.
А, год ты употребляла алкоголь? Систематически? Как
каждый
часто
день.
Это было? А, каждый день. Ежедневно ты год пила?
Да. И очень хочу, наверное, отметить момент, что у меня огромная толерантность к употреблению и к наркотикам, и к алкоголю. Потому что я выпивала две бутылки там, водки или коньяка, и я была, в принципе, не пьяная. То есть, и это, опять же, мне все говорили, вау, Катюха, ты такая крутая.
Ты крутая.
Да, я действительно верила, что да, я очень классная. То есть, вот, видите, как я могу. А нужно же больше. Чтобы стать круче, надо делать еще больше, еще больше, еще больше. И я помню момент, что я сижу дома, прям пью, и у мамы я была дома, и смотрю по телевизору, идет реклама реабилитационного центра, это на тот момент она прям крутилась по всем каналам, и у меня какой-то такой прям пам, щелчок. Я говорю, мама, отвези меня туда.
Она такая, то есть ты захотела вдруг, да, ты увидела эту рекламу и почувствовала, что тебе пора уже в
реабилитационный центр. Я не знаю, что это было. Я действительно не считала, что у меня проблема с алкоголем, то есть, но в тот момент во мне копилось столько боли и одиночества, что это не перекрывалось уже ничем.
А, то есть получается, что все это, в принципе, употребление разных-разных веществ, причина была внутри?
В пустоте вот здесь.
То есть проблемы внутренние ты пыталась внешним как-то решить, да, свои?
Да. И мама отвезла меня в этот реабилитационный центр, и я прям помню, что я приехала туда, и, естественно, не в меняемом состоянии, и меня спрашивают, говорят, а что вы хотите? Я говорю, вы знаете, у меня через неделю у подруги свадьбы, мы летим на девичник в Египет. Как символично, да?
Сейчас Египет, тогда Египет.
Да, что я прилетела сейчас из него. И я говорю, научите меня пить правильно. Я говорю, потому что я пью больше, чем все в нашей компании. Я говорю, мне как бы скучно с ними пить. Вот с таким запросом я приехала в репутационный центр.
Как они отреагировали? Покрутили?
Ну нет, они такие, да-да-да, иди, приляжь. То есть меня там чем-то прокапали, я с утра проснулась. И не могу сказать, что я прям вот проснулась и думаю, вот оно, путь выздоровления, нет. Я проснулась и узнала, что вместо недели я буду лежать 41 день.
Это принудительно, получается, было?
А, за меня мама подписала договор, да. То есть, а я же была не в очень вменяемом состоянии.
Ты, значит, пробыла там все 41 день и освободилась. Второй раз откинулась.
Не все так просто. Там я услышала, что говорят, но там я встретила любовь всей своей жизни, как я считала на тот
ты познакомилась там с парнем.
Да. Из реабилитационного центра я вышла вместе со своим будущим мужем, и на 9 месяцах своей чистоты я вышла за него замуж. Мы поначалу вместе ходили на группу, я попала в сообщество, но здесь так произошла такая трансформация моей болезни, что из зависимости я ушла в созависимость. Он не ходил на группы, он не работал по программе, то есть он срывался каждые 3 месяца в течение 3 лет.
А ты?
Я тоже бросила ходить.
Но ты не срывалась?
Нет, я унеслась спасать его. То есть я вообще забыла про то, что я зависимая, про то, что мне действительно нужно выздоравливать. Я бросила это. Я спасала его, возила по центрам, по детоксам, по реабилитациям. И закончилось это все тем, что в 3 года моего чистого времени он умер.
Ого, от передозировки?
Теория гласит, что от тромба, но на самом деле да. Это один из самых больных моментов в моей жизни.
Как ты прожила? Расскажи, как ты пережила это? Кто тебе помог?
Честно, начало я не очень помню, как я проживала. Я знала только единственное место, где меня поймут и где меня поддержат. Это не семья. Это, как ни странно, группа анонимных наркоманов.
А ты начала ходить, опять ты вернулась на группы, да?
Да, мне было больно жить в России, и я уехала на Бали. У нас там были как раз вот анонимные наркоманы, друзья, они остались жить в той стране. Я полетела к ним. Они со мной как с ребенком прям занимались, они ходили, выгуливали меня. То есть, и чтобы хоть как-то отвлечься от боли, потому что у меня правда было желание умереть вслед за ним, да, я не понимала, зачем мне жить дальше. И вот тогда, когда ребята меня вытаскивали, мы в какой-то момент решили открыть группу на острове. На Бали.
То есть, получается, сообщество анонимные наркоманы вообще по всему миру разрослось, распространилось, и ты куда бы ни поехал, получается, везде можешь найти поддержку?
Конечно. Сейчас даже на острове, если я не ошибаюсь, сейчас на данный момент там 3 группы, есть почти в каждой стране и в каждом городе.
А, то есть это не так, что только в Москве всему... вот группа и все, приезжай в Москву.
Нет, это по всему миру, абсолютно по всему миру, и это действительно круто, правда. Потому что... Вот честно, меня из того состояния ада и боли, я помню момент, что я прям садилась в машину на острове еще до того, как мы открыли группу, давила газ в пол и хотела разбиться. Мне хотелось вылететь в океан, там, умереть что-то.
После смерти мужа, да?
Да, меня ничего не могло спасти, ни психологи, ни какие-то там антидепрессанты, ничего такого, даже не остров и пальмы там моря, да? Только ребята, как бы это ни звучало, действительно, когда я вовлеклась в открытие группы, в написание шагов, я нашла себе спонсора. То есть я на тот момент, с учетом, что у меня было уже 3 года чистоты, я начала работать по программе, я вообще не понимала. То есть я же забросила это все, да? Шаг за шагом, потихоньку я начала понимать вообще, что происходит.
Кать, то есть получается, из того, что ты мне рассказала, одна из основных ценностей вашего сообщества – это помощь одного зависимого другому. Вот ты говоришь, мы там группу, они мне помогали, мы группу открыли, мы друг с другом там начали шаги проходить. То есть в этом получается ценность?
Да. Вот помнишь, я рассказывала про то, как я думала, мои друзья – субпотребители, да? Угу. Здесь я же там мерила маски. То есть я примеряла на себя маску крутой какой-то, еще какой-то. Здесь… Я вообще без всего могла быть. И первой группы я все время плакала. То есть, и вот там я получила просто колоссальную поддержку. Меня действительно ребята поддерживали вообще во всем, хотя просто только рыдала первое время. Они вытащили меня действительно с того света.
А дальше как складывалась твоя жизнь? Насколько я знаю, у тебя очень большой был срок трезвости.
Я потом приехала в гости к своему бывшему субпотребителю, который уже случайным образом узнал, что он тоже в сообществе, и он был из Москвы, переехал в Питер. Вот я с Бали полетела...
Он стал анонимным наркоманом тоже, как ты?
Да.
Это субпотребитель?
Он мой бывший субпотребитель, и да. Он тоже стал выздоравливать.
И причем, ты поехала, ну, зная, что он уже анонимный наркоман,
да.
Что он не употребляет.
Конечно, угу. Конечно. То есть угу. я уже чистая была на тот момент, то есть я уже там в шагах, в работе. Да, действительно, я полетела к нему в гости в Питер. И там я осталась. То есть я стала там тоже ходить на группы. Мы открыли свою группу. Мы сделали первый женский праздник для девочек. То есть, ну, вот это
что за праздник?
Только для женской части сообщества. То есть мы там
анонимные наркоманки.
Да, анонимные наркоманки. 8 марта мы напекли тортиков. То есть это действительно было весело и классно. Это, наверное, была моя первая чистая, трезвая, женская тусовка, на которой я получила колоссальное удовольствие. Действительно удовольствие. Я плясала, танцевала, у нас были диджеи, нам мальчишки какие-то цветы принесли. То есть это по-настоящему было круто и классно. Потом я работала, я устроилась на работу. Мне как раз помогать людям. То есть у меня действительно вот эта вот вся боль, весь вот этот ад, он стал отходить наконец-то.
Благодаря работе по шагам, да?
По шагам. Mm-hmm. Я посещала группы каждый день, и мы открыли еще одну группу.
Так, как дальше складывалась твоя жизнь? Скажи, вот ты переехала в Питер, открыли вы группы еще анонимных наркоманов с девочками, у вас там были эти праздники анонимные.
Я устроилась на работу в сферу выздоровления зависимости и созависимых. Мне действительно нравилось помогать людям. Мне, знаешь, вот эта боль вся, она прям уходила, отпускала. Я улыбалась искренне, я радовалась, мне действительно стало классно жить. Я вот этих птичек слушала, которые поют, солнышку радовалась. То есть настолько... примитивные, обычные вещи.
Короче, в моменте, в потоке,
да,
в ресурсе
получилось.
Да, я прям
получилось. Я в моменте. Да, вот угу. Мне действительно было хорошо. Я познакомилась с своим будущим мужем. Он тоже анонимный наркоман, мы познакомились на группах. И вот, то есть, понимаешь, вот в эту вот идеалистическую картинку добавилась еще и любовь. То есть, угу. Ну вот все, вот просто можно наслаждаться.
Пазл сошелся.
Полностью. Угу. То есть вот полностью живи и наслаждайся. Но в этот момент я позволила себе расслабиться.
Угу. То есть, я как не... именно?
Я не видела проблемы ни в какой сфере своей жизни. Я стала ходить реже на группы. Я ушла с работы, и тут еще дополнилось тем, что я забеременела.
Угу.
То есть это где-то около 7 лет чистоты у меня уже на тот момент было. И тут моя зависимость, на самом деле незаметно для меня, трансформировалась в трудоголизм. То есть я реально вот стала считать, что я как будущая мать, я должна все делать для ребенка, и незаметно для себя одела маску идеальной жены, идеальной будущей матери. И снова вот это вот начало здесь произрастать.
А внутренние опять эти проблемы,
боль,
да?
Боль, пустота, потому что, во-первых, мне было страшно. Мне правда было страшно, я не была готова стать матерью. Я настолько сильно занималась работой, что я вообще перестала ходить на группу, вообще что-либо делать. У меня были очень тяжелые там роды, проблемы со здоровьем, последующие операции. В общем, действительно было страшно, все наложилось в какой-то один момент. Мне кажется, что это была уже плавная подготовка к употреблению.
Подожди, получается, что вот, знаешь, я так запомнила, как ты сейчас рассказывала про тот случай на Бали, как тебя анонимные ребята поддержали, и что вот после смерти мужа, насколько сильную поддержку тебе оказали анонимные наркоманы. А сейчас почему, вот ты говоришь, мне было страшно, у меня были такие трудности, почему ты опять не вернулась, почему ты все-таки перестала ходить, не запомнила ты ту вот эту помощь их?
Знаешь, у меня же муж, он тоже выздоравливающий наркоман,
uh-huh.
и он мне говорил: Катя, иди на группу,
uh-huh.
ты же знаешь, что нужно сделать. Он пытался поддерживать меня как мог, правда, он делал все возможное и все невозможное, чтобы помочь мне, но болезнь такая хитрая вещь, что я забыла только одно: когда умнее я, умнее ты она. Я очень красиво себя разводила, очень тем, что я работаю, у меня гормональные проблемы, род, у меня новый статус, я мама, все, группы, все потом.
То есть, получается,
я
твое мышление, оно тебя максимально отводило от обычных,
да.
простых вот этих действий. Тебе плохо, иди на группу, да? То есть ты не пользовалась уже этим?
Конечно, нет, ведь я смотрела только на внешнее. Внешне все в порядке. Я такая вот, знаешь, вот инстаграмная мать, прям вот это вот, каждый день новый обед, там, ребенок в порядке, мы летаем по миру, отдыхаем, ну какие проблемы, какая зависимость? Нет, вообще это не об этом. И привело это к тому, что в мире вот начался когда ковид, и мы с дочкой уехали на дачу, вот, ну, прятаться от ковида, и там я встретила своего давнего друга и поклонника, и вот в моменте я поняла, что все, я устала. Я устала от масок. Мамы, жены, от работы, от всего. Я реально написала своему без прикрас идеальному мужу, я не вернусь.
А, ты приняла решение уйти даже от него?
Да, я ушла из семьи, причем у меня с дочкой сидела бабушка, вот к мужу я не вернусь, и я улетела вот со своим вот этим вот другом в загул. Но в загул такой, знаешь, вот он, я начала там безалкогольное пивко пить, безалкогольное винцо, то есть там прям тусовки были те, как у меня раньше. То есть
это уже были... вот ближе к 10 годам трезвости, да, было у тебя?
Это уже было, мне на тот момент было 10 лет чистоты.
А, 10 лет чистая ты была,
да.
от наркотиков, и вот ты с этим парнем начала безалкогольное вино, пиво пить, вот это все.
Да, то есть, ну... Он употреблял, его друзья употребляли, я нет. То есть я начала вот безалкогольное пивко, безалкогольное винцо. И в какой-то момент у меня была такая история, что дочь жила вместе со мной, вместе с бывшим мужем. И вот я помню момент, что я такая, раз, абсолютно не думая, я подставляю бокал, мне наливают алкоголь. И я выпиваю 2 бокала вина и уезжаю домой. Все. Потом у меня приезжает дочка, я месяц не употребляю ничего, хотя также тусуюсь, все классно. Потом дочка уезжает на следующий месяц. Я выпиваю там, ну, условно, 3-4 бокала, да, я уже точно не помню, чуть-чуть покрепче напитка. То есть, ну, и опять не пью. И у меня срабатывает в голове такая мысль, я выздоровела, все, у меня нет зависимости, 10 лет прошло, все, отлично, я могу
пить. А, ты подумала, что вообще анонимные наркоманы, это вообще не твоя уже история.
Вообще нет.
А, типа, ты научилась дозированно употреблять, без последствий.
Да, и тем более я же, вот это вот опять, второй раз она сыграла эту злую шутку. Я не употребляю наркотики. Я 14 лет не употребляю наркотики. Значит, я могу пить алкоголь.
А, ты подумала, что дело только в наркотиках было тогда, да?
Да. Я подумала, что раз я не употребляю наркотики, я могу пить алкоголь. Я же пью по чуть-чуть. Так длилось около 7-8 месяцев. И мое следующее, действительно, яркое воспоминание. Я везу дочь в сад за рулем абсолютно пьяная.
То есть, если мы вернемся к прошлому, вот тот, помнишь, ты рассказывала первый укол, как он тебя напугал. Сейчас да. по силе такой же это яркий случай с алкоголем, что ты везешь дочь пьяную, тебя остановила?
Это прям ужас, потому что я помню, что я пришла в себя в моменте. Я еду за рулем, у меня сзади сидит дочь, я забираю ее из сада, я абсолютно пьяная. И опять вот эта же вот история, что у меня вот этот вот мой товарищ, он из суперприблотненного мира, и я опять вот это вот все.
Прошлое, в общем, все да, возвращается,
мне
все да?
можно. Мне по этому городу можно ездить как хочешь, где хочешь. То есть все, я опять вот на этой маске, там вот этот вор Егор. То есть ну, мне стало так страшно. Я приехала до дома с дочерью. Первое, что я сделала, я позвонила маме и сказала, мам, мне действительно нужна помощь. Я говорю, у меня проблема. Ну а что случилось? То есть они знали о том, что я выпиваю, но не знали, сколько и как я это делаю. И в тот момент я поняла, что я не смогу сама остановиться. Мне нужна медикаментозная помощь. Я снова позвонила в реабилитационный центр, чтобы меня прокапали, перевели в порядок. И выйдя оттуда, я пошла снова на группу.
А, то есть, вот получается, спустя столько лет, всерьез, по-настоящему, ты вернулась.
Да. Мне было очень страшно возвращаться и признавать свой срыв на 10,5 годах. Я прям помню, шла я как первый раз. Вот так у меня ручки трясутся, я прихожу, говорю, ребята, мне так страшно высказываться. И там же все люди новые, они поворачиваются, да не бойся, мы с тобой, они поддерживают меня. Я говорю, вы знаете, я вернулась после срыва на 10,5 годах. И такие, ребята, ты молодец, ты умница. И я помню момент, что я тогда заплакала, но не от страха, а от вот этого снова ощущения, что меня понимают и принимают. Все, я снова вот дома.
Кать, так вот после всей этой истории, такого длительной твоей чистоты и вот этих все-таки срывов, какие выводы ты сделала?
И вывод на самом деле такой, что... Неважно, чего ты достигаешь, да, каких-то социальных успехов, там, замужем ты, не замужем, в какой-то стране живешь, в чем ты одета, что ты делаешь, как только ты перестаешь работать по программе, болезнь умнеет вместе с тобой. Умнею я, умнеет она. Никогда нельзя отходить. Вот мое главное кредо на сегодня – не переставать ходить в сообщество. Что бы ни случилось, мне хорошо, я иду на группу, мне плохо, я иду на группу анонимных наркоманов. Потому что только там я могу почувствовать, когда меня куда-то уводят. За всю мою жизнь болезнь уводила меня в совершенно разные стороны. Созависимость, трудоголизм, да, непомерные тратить денег, а даже чуть-чуть игромания, там, в казино в Монте-Карло играла и считала, что это тоже нормально. Но нет. Только приходя на группу анонимных наркоманов, я позволяю себе не забывать о том, что это болезнь духа. Ничего внешнее не важно.
А, то есть самое важное по итогу то, что происходит внутри, и болезнь это прогрессирует именно там внутри, да?
Болезнь прогрессирует всегда. Неважно, употребляю я наркотики, не употребляю. Мой опыт говорит о том, что даже если я не употребляю наркотики и алкоголь, я могу вернуться к этому всегда, если я не буду ходить на группу анонимных наркоманов.
То есть, Кать, получается, что несмотря на это серьезное заболевание, как ты мне рассказала, да, что оно прогрессирует вне зависимости от срока трезвости, выход все равно есть?
Да, это единственный выход. И оглядываясь на свой опыт, я понимаю, что со мной не сработало ничего другого, кроме...
Кроме анонимных наркоманов. Да? Да. И очень интересный у тебя опыт. Спасибо огромное. Очень интересно было с тобой пообщаться. А вот какое бы напутствие, что бы ты могла сказать ребятам, которые сейчас вот только-только, может быть, на пороге подходят, которые хотят, может быть, прекратить употреблять, но не знают как, которые сомневаются еще, вот мешкаются, боятся чего-то?
Я хочу сказать, что это сообщество спасло мою жизнь дважды. И не стоит сомневаться, идти или нет. Всегда можно прийти, если не подойдет, уйти. Но я не знаю ни одного человека, который пришел, и ему не подошло. Того человека, который действительно хочет жить. Это действительно то место, где любят и принимают, где можно чувствовать себя собой, без массы королей, не пытаясь кому-то угождать. Действительно быть собой и научиться жить счастливо. Я хожу на собрания анонимных наркоманов, потому что, оглядываясь на свой опыт, для меня это вопрос жизни и смерти. И я хочу жить. Если вы хотите жить... Также хорошо и весело. Приходите на собрание анонимных наркоманов. Это, я не знаю как, но это правда работает.
Катя, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла, поделилась своим опытом. Очень интересно было тебя послушать. И очень замечательный спич с надеждой. Благодарю тебя.
Спасибо.
Ребят, это был очередной выпуск анонимных наркоманов. Подписывайтесь на нас. Рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым. И всем людям, у кого есть проблемы с наркотиками. С вами была Аня К. Всем пока.
Анонимные наркоманы. Подкасты для тех, кому наркотики мешают жить.